Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». А кто наш умный парень сегодня? Наш умный парень сегодня директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин. Павел, я вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Павел, давайте начнем с указа Сергея Собянина, потому что с тех пор не утихают различные, значит, споры, очень много заметок появляется на этот счет. И основной вопрос – корреляция конституционных норм и введение вот этого приказа или указа, распоряжения.
Ну, это указ, если посмотреть на название документа. Ну, как... Здесь сложная юридическая ситуация, потому что, что касается конституционных норм, там оговаривается, что все права и свободы, предусмотренные в главе 2 Конституции и прочее, они могут быть ограничены там для обеспечения безопасности и все прочее, но на основе федерального закона. Вот, здесь же есть нормативно-правовой акт, который у нас официально... режим ЧС не введен, есть режим повышенной готовности. И вот как между собой секутся эти юридические нормы, большой вопрос, но, знаете, в нынешних условиях, к тому же с учетом того, что власти раньше, в последние год-два, но после 2014 года эта тенденция набирала обороты, достаточно вольно относятся к нормам законодательства, то думаю, что в данном случае политическая воля, она значит гораздо больше, чем юридические нормы.
Значимость для кого и для чего? Для самой власти или все-таки для общественности?
Ну, для общественности это для общественности, только позиция власти, что эта позиция, которая транслируется московскими властями, на самом деле это позиция... федеральной власти. Просто в силу ряда причин федеральная власть, она не хочет светить свою роль. Политически данное решение, оно даже не согласовано. Это решение, которое было принято в середине марта на федеральном уровне. Я имею в виду не только Москву, но и другие крупные города, всю территорию России. И теперь имплементируется региональными властями. Вот. Что касается юридической составляющей, знаете, здесь, как говорится, война все спишет.
Но другое, все-таки сейчас объективно некоторые депутаты, конечно, Государственной Думы ради красного словца используют слово «война», тем самым как бы провоцируя, что паника все равно сеет панику. Но возникает вопрос, в данном случае федеральная власть – это скорее драйвер или это наблюдатель? И если наблюдатель, то почему? Что страшного?
В данном случае федеральная власть – это драйвер введения мер, но при этом наблюдатель в случае их реализации. То есть федеральная власть не, в силу ряда причин не хочет светить свою активную роль во всем происходящем, хотя эта активная роль присутствует. Потому что все решения, естественно, принимаются на федеральном уровне, на уровне президента. А вот реализуют их уже юридически в бумажном виде власти региональные. Но они это делают не по собственной инициативе. Здесь речь идет даже не о согласовании инициатив региональных властей с федеральным центром, а о выполнении региональными властями указаний, которые даются из федерального центра.
Просто я пытаюсь понять, а где вот тот баланс? Выступил Владимир Путин в видеообращении, а потом, значит, меры принимают различные субъекты. Вы помните, там и про Рязань, Москва, естественно, Подмосковье, Чеченская республика. Вот. А потом вдруг выступает неожиданно Дмитрий Медведев, которого мы не видели в публичном поле много месяцев.
Ну, здесь просто несколько сюжетов переплетаются, да. И выступление Дмитрия Медведева, это, так, если правильно понимаю, такой тактический ход. Здесь Владимир Путин решил еще протестировать элиты на вшивость и создал имитацию такой ситуации, вот как в случае с этой поправкой об обнулении, когда все заговорили, что все, Владимир Путин пойдет на новый срок, там лоялисты говорят «ура», оппозиция говорит, это конституционный переворот, но все сошлись к мысли, что раз Владимир Путин получит возможность идти на новый президентский срок, значит, он обязательно пойдет. Вот здесь, и это была такая грамотная информационная разводка, грамотная информационная спецоперация для того, чтобы избавить Владимира Путина от имиджа хромой утки. Вот здесь ситуация похожая, только, ну, тоже, да, в принципе, к хромой утке это имеет отношение. Владимир Путин, с подачи Владимира Путина формируется такая ситуация, что в элиты вбрасывается идея, что якобы они сливают президента, президент теряет рычаги влияния, а тут на себя все полномочия перетягиваются, с одной стороны, региональной власти в лице Собянина, вот, с другой стороны, Медведев активизировался, но это все делается с подачи Владимира Путина, он наблюдает за реакции элит, как кто поведет себя в кризисной ситуации, кто высунется, кто будет брать на себя не по чину, но имеется в виду там полномочия, амбиции какие-то политические появятся, чтобы потом это все дело обрубить. Поэтому, что касается обращения Дмитрия Медведева, это скорее вот этот вот тактический ход, который к именно борьбе с коронавирусом не имеет отношения. Это чисто политическая комбинация.
Но выступил Медведев, это можно считать, что выступил как бы представитель Владимира Путина?
Это выступил представитель федеральной власти. Понимаете, ситуация в чем заключается? У Владимира Путина большие проблемы с рейтингом. И он оказался в крайне сложной ситуации, когда даже не то, что выбирать между хорошим и плохим, и между плохим и очень плохим. А здесь выбор стоит между очень плохим и очень плохим. И это очень плохое и очень плохое. В принципе, необходимо брать на себя. Одно очень плохое – это ограничение прав и свобод граждан, которые это воспримут негативно, это удар по рейтингу. Другое очень плохое – а как поведет себя система вся государственная, которая в целом не подготовлена. Даже система, мы видим по примеру других стран, что системы многих других стран, особенно тех, где вот тоже существует высокий уровень коррупции, низкий уровень государственной дисциплины, там та же Италия, они не справляются. И за это тоже отвечать властям. А Владимир Путин, он не хочет отвечать ни за одно, не хочет брать на себя ответственность за ограничение прав и свобод, ни за другое. Если вот эти вот все меры, которые продекларированы в указе Собянина и других региональных глав, они приведут к дезорганизации и хаосу. Президент хочет остаться от этого в стороне. Поэтому, нужно оперативное руководство, там берут на себя ответственность Собянин, Воробьев, прочие региональные главы. А там, где нужно подсветить ситуацию, что да, это в принципе федеральные власти это все одобряют, тут появляется господин Медведев.
Павел, но здесь, ну, во-первых, наверное, стоит отметить, что все-таки проблемы и с рейтингами, и с непопулярными мерами, они существуют не только в Российской Федерации, а вообще во многих странах, например, сейчас, ну, потому что вот тоже ограничение прав и свобод. Но здесь еще другой момент. Мы очень любим полутона, мы любим эзопов язык. Как там, не взрыв, а хлопок, а там, значит, еще какие-то вещи. Вот здесь тоже не карантин, а как бы вынужденные каникулы. Но возникает вопрос вот этого раздрая, когда нам говорят в полутонах, мы и понимаем в полутонах. Но в итоге получается, что правая рука, она не совсем знает, что делает левая рука. Пример, те же самые пропуска, то же самое пока что, вот текущее передвижение по городу. Та история вчера в Дзержинском, я имею в виду, в подмосковном городе, когда вдруг какие-то полицейские оказались, говорят, что комендантский час, никакого комендантского часа не было. Всем пришлось, медиа-менеджерам, вообще тоже все это опровергать. Вот здесь как быть? Полутона не навредят ли больше, чем если мы все скажем, как оно должно быть на самом деле? Тем более, что в других государствах так оно и есть. Если режим ЧС, значит режим ЧС. Если всеобщий карантин, значит всеобщий карантин.
Так в том-то и дело, Евгений, что вот о чем мы с вами говорили, что власть оказалась между выбором, между очень плохим и очень плохим. Говорить так, как все есть, это значит вопрос станет, ребята, а что вы делали, чтобы это предотвратить? И самое главное, что вы дальше будете делать, раз ситуация такая катастрофическая? И эта паника, она может способствовать выходу ситуации из-под контроля. Делать так, как делается сейчас, это значит спровоцировать вот этот вот раздрай, про который вы говорите. Поэтому тактика, которую выбрала федеральная власть, это дистанцирование, засовывание головы в песок. А ответственность на себя за принятие этих мер и за возможную дезорганизацию вследствие принятия этих мер будет нести власть региональная. То есть в данном случае федералы просто дистанцируются от ситуации. Если все пойдет правильно, они потом присоединятся к этому, когда сочтут нужным. Регионалы скажут, да-да, мы все это делали под мудрым руководством, по указаниям, просто это все не светилось в публичном пространстве. А вот если это все приведет к раздраю и дезорганизации, отвечать будут региональные власти. Сейчас основная задача, которая стоит перед федеральными властями, понимаете, не только и не столько справиться с проблемой, сколько выйти с минимальными издержками, там, имиджевыми, рейтинговыми и прочими, с минимальными политическими издержками из всей этой ситуации. Почему вы думаете, что они как ведут себя, как вот у этого Филатова, про Федота Стрельца, удалого молодца, как намажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Ну, мысль не как народ, мысль как в этой кризисной ситуации удержаться, условно говоря, у власти, удержать там свой рейтинг и прочее, который и так там после пенсионной реформы, после всех других моментов, и так невысок. И если вдруг покажется, что там население начинает бурлить и предъявлять претензии к федеральной власти, то как будут вести себя элиты? Не начнут ли они сливать там
правящую? Павел, но здесь есть другой момент. Пожалуйста, если мы про общественное настроение с вами переходим в связи с этой самоизоляцией, карантином, потому что вы же сами наблюдали, что творилось. Фактически произошло сваливание вины на шашлычников как переход для легитимации усиления контроля.
Ну да, это повод. Решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне было принято в середине марта. Только думали сначала, объявлять об этом официально или не объявлять, о режиме ЧС, решили не объявлять. И способ введения, это так называемый ползучий ЧС, то есть вводятся какие-то ограничения, смотрят, во-первых, как население ведет себя в условиях этих ограничений, раз, плюс дается какое-то время для адаптации, два. Да, сначала рекомендуют что-то не делать, там не выходить из дома, потом говорят, что за это будет введена ответственность, а потом будут вводить ответственность, потом будут, наверное, эту ответственность применять. Но для того, чтобы совершать эти шаги, нужны какие-то поводы и информационное сопровождение. Появился риск, что молодежь, люди среднего возраста, опираясь на поступавшую ранее информацию, что в группе риска находятся люди старше 65, будут игнорировать эти меры. Вот вам вброс в информационное пространство, там, что половина заболевших – это люди молодого и среднего возраста. То есть для введения каждого дальнейшего шага либо используются какие-то поводы, либо искусственно генерируются. Но стратегическое решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято федеральными властями, было принято еще в середине марта. И сейчас это все реализуется. Я бы не сказал последовательно, но пошагово, ползуче реализуется и будет дальше реализоваться. Потому что прогнозы, которые дают медики, они говорят о том, что весенний пик эпидемии, там сложно, там же институт Коха сказал, что вообще это на 2 года растянется, но будут спады, пики, спад должен быть летом в силу температурных причин. Но вот первая фаза активная, она может продлиться до 2-3 месяцев. Поэтому сейчас людям говорят, чтобы они пообвыклись, что неделю, сначала это позиционировали, да, Путин выступил в роли доброго следователя, мы неделю отдыхаем, потом выясняется, что не такой уж это отдых, а сидение по домам. Да, то есть то, что как бы хорошая составляющая всего этого, это с этим выступает президент. А вот обратную сторону, неотъемлемую от хорошей, здесь за это уже отвечают региональные власти.
Но здесь не будет еще такого эффекта, как усиление власти регионов, как следствие введенных мер и, соответственно, ослабление вертикали власти. Вот. Или это как бы нам со стороны так кажется, а на самом деле
вот
там все уже договорено.
Про это мы тоже с вами в начале передачи говорили. Есть такие определенные опасения, поэтому власть в лице президента, его команды, играет на опережение. Она сама формирует такую ситуацию, чтобы элиты подумали, что есть усиление региональных властей, и они сливают постепенно власти федеральные. Отсюда вот эта игра с заявлением Клишеса, что Собянин слишком много на себя берет. Ну, отчасти это элемент этой игры, отчасти таким образом ответственность за непопулярные меры перекладывается на Собянина с федеральных властей. Отсюда выступление Медведева. То есть власть понимает, что такая ситуация может возникнуть объективно, где-то, скажем так, через месяц, через два. Она уже в таком внутриэлитном поле, внутриэлитном слуховом поле, еще сейчас ее смоделировала, да, запустила эти все слухи об ослаблении федералов, усилении регионалов. И сейчас смотрит, как кто себя из элит будет вести. Кто поведется на настоятельную игру, тому сейчас, пока эта ситуация не стала реальностью, дадут по башке, извините за выражение.
Здесь еще такой аспект. Владимир Путин в своем обращении, он с чего вообще начал? С того, что необходимо перенести конституцию, голосование по Конституции. Теперь в связи со вчерашним указом Сергея Собянина и мерами, которые принимают главы отдельных регионов страны, возникает следующая дискуссия. А что важнее, соблюдение конституционных прав или все-таки коллективная безопасность в плане здравоохранения? Таким образом, если некоторые говорят, что попирается Конституция у нас на глазах, а другие говорят, вы о чем говорите сейчас не до юридических аспектов, выжить бы, то не получается ли так, что потом либо плавно забудут об этом, либо просто люди будут думать, а зачем нам идти голосовать, если вот он пример, как это сейчас происходит?
Вы совершенно правильно сформулировали эту альтернативу, только ее не заострили. Дело в том, что власть всегда ставила вопрос перед гражданами для того, чтобы там себя легитимировать. А что для вас важнее, свобода или безопасность? И данные соцопросов демонстрировали, что последние 2-3 года, ну и чем ближе к нынешней дате, тем больше, люди все больше делают выбор в пользу свободы в ущерб безопасности. Поэтому вот эта вот ситуация, она, естественно, возникла-то не искусственно, там, извините за тавтологию, естественным путем, она будет использована властью для того, чтобы утвердить в головах граждан идею о том, что безопасность, она важнее свободы. Да, и граждане должны своими практиками, то есть выполняя распоряжения власти по ограничению, сидя дома, какие там новые распоряжения последуют, они должны это подтвердить. Ну а голосование по Конституции, да, оно было важно для Владимира Путина, но здесь, понимаете, вопрос приоритетов. Опять же, власть оказалась в ситуации, когда она даже не между плохим и очень плохим выбирает. Она выбирает там между очень плохим и очень плохим, где чуть-чуть очень плохое меньше, как она считает, она и склоняется в пользу таких решений. Поэтому, что касается голосования по Конституции, то пока дежурный план. Но они, эти планы все меняются каждую неделю, будут меняться в зависимости от хода развития ситуации. Это голосование в конце мая, в начале июня, потому что осенью ситуация может быть гораздо хуже. На вот эти все эпидемиологические вещи наложатся еще и экономические, когда будет сказываться и то, что люди потеряют работу, те, кто в частном секторе работает и прочее. И осенью для власти аховой ситуации будет с точки зрения общественных настроений. Пока рабочие планы, голосование по плебисцит по поправкам в Конституцию, конец мая, начало июня. Может быть, как-то к 12 июня это все пристегнут. Но это рабочие планы. Власть, в принципе, может потом вообще отказаться от голосования, от плебисцита по поправкам. И опять же вопрос, а будут они работать или нет, потому что в том законе, который принят, написано, что вступают они в действие исключительно после плебисцита и никак по-другому.
Но при этом сама Элла Памфилова на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, сказала, что юридически все уже готово, а то, что устраивается плебисцит, это, в общем-то, воля Владимира Путина, потому что он хочет тем самым узнать мнение общества. А юридически все оно есть.
Нет, знаете, просто здесь опять же вопрос этой юридической коллизии. Власть, она вот со всеми этими своими законодательными инициативами устроила такой законодательный бардак, что с поправками в Конституцию, когда у нас до внесения поправок Конституция представляла собой стройный, в принципе, с точки зрения логики документ. Да, это документ сосредоточения либеральной идеологии, кому-то это не нравится, но тогда отменяйте эту Конституцию и через Конституционное собрание вносите новую условно-патриотическую Конституцию. То, как тут те поправки, которые туда насылали, знаете, там одни нормы противоречат другим. То же самое там о верховенстве международного законодательства, статья 14, что оно остается, что оно имеет верховную силу, а там в другую статью, в какой-то 58-й, по-моему, внесли, что не имеет. Вот такое противоречие. То же самое с точки зрения процедурной. Потому что если рассматривать с точки зрения конституционных норм, тех, которые предусмотрены в Конституции, никакой плебисцит для внесения тех поправок, которые были внесены, не требуется. Там четко прописано квалифицированное большинство Госдумы, квалифицированное большинство Совфеда, подпись президента и 2/3 региональных парламентов. Эта процедура соблюдена. И Конституция, здесь порядок изменения, внесения изменений в Конституцию, который предусмотрен самой Конституцией, он не нарушен. Но есть закон, который приняла Госдума, и в законе четко написано, что эти поправки вступают в силу после проведения плебисцита, никак не раньше. И как здесь быть, знаете, большой вопрос. Ну, в этой ситуации как бы могут вспомнить, что у нас на самом деле Конституция является документом прямого действия, поэтому не суть важно, что в законе написано, это под конституционный акт, а вот, пожалуйста, конституционная процедура соблюдена. Но власти сами, создавая множество трактовок, да, что закон он должен быть один и действовать четко, тогда люди в него верят. А если есть один удобный для нас закон, потом он стал для нас неудобным, и мы апеллируем к Конституции, знаете, но просто это подрывает доверие ко всем правилам, которые устанавливает государство, что в виде Конституции, что в виде законов. Власть сама создала этот хаос. Стратегическая ошибка в этом плане была допущена 15 января, когда была продекларирована сама идея плебисцита. С юридической точки зрения можно было обойтись без нее. Другое дело, что, наверное, тогда планировались более масштабные поправки, которые бы затрагивали первую и вторую главу, и власть хотела таким образом обойти нормы о принятии новой конституции, которая предусматривает, что если в первую главу, вторую главу вносят поправки, то, соответственно, нужно принимать новую конституцию. Власть это хотела обойти, а там серьезные поправки планировались, и количество регионов сократить до 15-20, да, и власть хотела, и про там государственную идеологию вести, патриотизм. Много там что планировалось, потом отменилось по разным причинам. Точнее, по одной большой причине. Идея, вот и для этого нужен был плебисцит, чтобы, грубо говоря, региональные элиты недовольны были тем, что их сокращают, укрупняют, оптимизируют, да, как модно говорить. Вот вам, пожалуйста, народ поддержал итоги плебисцита. Там либералы недовольны ведением идеологии патриотизма, вот вам, пожалуйста, народ поддержал итоги плебисцита. Но потом отказались от введения этих норм, стали вносить нормы в главы, которые не требуют принятия новой конституции, а президент же уже продекларировал необходимость плебисцита. Отказываться от этой идеи неудобно. Хотя, наверное, если бы знали, скажем, в начале февраля, что у нас будет такая ситуация с эпидемией, с переносом голосования, то нашли бы красивые медиавыходы и отказались бы от идеи плебисцита.
Но сейчас же тоже можно найти красивые медиа...
Власть, она сама себя загоняет в ловушку последовательно.
Сейчас же тоже можно найти красивый медиа-выход, чтобы, например, эти поправки, плебисцит не проводить. Потому что возникает вопрос. Президент говорит, соблюдайте закон. С другой стороны, как агитировать голосовать за Конституцию, если так легко сейчас получается в режиме, ну, не чрезвычайной ситуации, да, вот этой режима повышенной готовности, мы можем вертеть туда-сюда.
Нет, понимаете, власть, вот есть это такое модное слово, многозадачность. И да. Сейчас все уже говорят, что в режиме многозадачности работать невозможно. Можешь делать 3 задачи, ни одну не сделаешь. Власть тоже сейчас не работает и никогда не работала в режиме многозадачности. Она решает проблемы по мере их актуальности. Самая главная для нее сейчас проблема – это справиться, пройти через вспышку этого коронавируса и избежать хаотизации в политических процессах и на низовом уровне, чтобы не было, условно говоря, массовой паники, роста преступности и все прочее. А вопрос Конституции с голосованием, с плебисцитом, он не первоочередной. Он пока подвешен, разберутся с коронавирусом, будут решать по плебисциту. Сейчас это менее актуально, да. То есть это не первоочередная, не вторая очередная задача, поэтому ее просто подвесили. Это сейчас не актуально для власти.
Почему я задала этот вопрос? Потому что президент, в принципе, свое обращение с этого начал. То есть, как бы, и такое впечатление оказалось, что политика, она была, ну, несколько выше, чем какие-то хозяйственные вопросы, коими можно считать как раз вопрос, как регулировать вообще всю жизнь в стране в связи с коронавирусом. 1035 говорит, можно ли сказать, что коронавирус – это катализатор будущих социальных процессов?
Да, это катализатор процессов и в России, и в мире, который существенно ускорит происходящие процессы в России, которые власть сама запустила в начале года. И там можно было ожидать прихода к логическому концу этих процессов, выхода там к логическим показателям где-то, ну, наверное, в следующем только году, а сейчас все ускорится, думаю, к осени мы очень принципиально новую ситуацию получим, или осенью к зиме. Да, а что касается вопроса плебисцита, для Владимира Путина, во-первых, это был вопрос принципиальный, а во-вторых, ситуация меняется так стремительно, знаете, у власти нет планов, которые, вот, допустим, неделю назад были, и сейчас они сохраняются. У нее планы меняются еженедельно точно, а может быть, ежедневно.
Обращение давайте продолжим. Да, давайте продолжим после новостей. У нас сейчас просто уже новостник в студии. Да. Павел Салин в гостях, директор Центра политологических исследований Финансового университета.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем беседу с Павлом Салиным, директором Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, пока были новости. Вы с нами?
Да, я с вами, да.
Да, пока были новости, я обратила внимание заявление губернатора Воробьева, любопытное, по теме того, что вчера инцидент вот в городе Дзержинском был с полицейскими, которых потом просили писать объяснительные, почему они ездили и говорили, что комендантский час введен. Я цитирую. «Конечно, ребята заступили. Я прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, о врачах, которые принимают этих больных, и знатокам юриспруденции не спекулировать на этой теме. Полиция делает очень важную, сложную работу», – подчеркнул губернатор. А если на юриспруденции перестанут спекулировать, что тогда?
Ну, тогда будет действовать право сильного, вот, и будут эти сильные в форме или в кожаных куртках, как в 90-е годы, ну, это уже вторично. Вообще-то власть, она сама своими действиями постепенно отказывалась от соблюдения буквы закона и, там, и духа закона, и всегда постепенно вводила идею о том, что политическая целесообразность, и а фактически политической целесообразности от права сильного, это выше, чем какие-то нормы. Ну, вот эта ситуация, как вот сказал один из слушателей, там написал, катализирует социальные и политические процессы. Вот. А что касается конкретно этого случая с полицейскими, ну, они, наверное, просто забежали вперед на небольшой временной отрезок. То есть, вот смотрите, как у нас вводились ограничения. Сначала рекомендовали самоизоляцию на дому пожилым гражданам. Потом рекомендовали самоизоляцию на дому всем. Сейчас вот уже не рекомендуют, а прямо указали самоизоляцию на дому, но пока неизвестно, какие будут санкции за это. Уже санкции будут должны на днях.
Причем, что очень многие путают самоизоляцию и нарушение правил карантина. Вот, то есть даже пока вопрос. Правительство не объяснило. Да,
да. Самоизоляция и карантин. А карантин что такое? Это комендантский час. Поэтому если, грубо говоря, фактически те правила, которые сейчас введены, это правило не самоизоляции, это правило карантина. Да, запрет на тотальное передвижение, тотальный запрет, точнее, на передвижение всех без исключения граждан. Карантин у нас был раньше в индивидуальном порядке. Вернулся из-за границы, на две недели, пожалуйста, дома, каждый день приходит тебя участковый, отмечает. Это вот самоизоляция или, ну, карантин индивидуальный. Сейчас речь идет фактически уже о... У нас нет вот этой вот с юридической точки зрения четкого разделения в тех практиках, которые использует власть. Она фактически сейчас вводит режим чрезвычайной ситуации, но вводит пошагово, ползуче и без официального объявления. Какие-то отдельные элементы. Вот следующий шаг, наверное, это введение, условно говоря, тех, кто будет наблюдать за соблюдением норм. Потому что если ты вводишь нормы, запреты, потом вводишь санкции за нарушение этих запретов, то вопрос, а кто будет эти санкции применять? Естественно, будут применять силовики, а чтобы они их применяли, они должны быть в большом количестве на улицах. Пожалуйста, комендантский час патрули. Наверное, это не будут называть комендантским часом, а как-то еще по-другому придумают. Но фактически это будет уже полноценный режим чрезвычайной ситуации с комендантским часом.
Здесь 235 еще говорит, не вводим ли мы режим карантина методом проб и ошибок.
Да, и действительно методом проб и ошибок. И власть федеральная, она прекрасно это понимая, она хочет делать пробы, но за счет региональных властей. Так, чтобы пробы происходили по инициативе федеральной власти, потому что те шаги, которые вводят региональные власти, каждый шаг, указание вводить каждый шаг, он приходит сверху. А вот за ошибки должны отвечать регионалы. То есть кому-то вершки, кому-то корешки. Да, методом проб и ошибок, потому что есть очень серьезное опасение, что российская система администрирования, она не справится с этим вызовом. Да, повторюсь, то есть во многих других странах, где система администрирования такая же или даже сильнее, уже наблюдаются признаки коллапса. Где-то все благополучно, а по Италии говорят, что уже продуктовые магазины штурмуют, хотя и не в массовом порядке.
Павел, тут еще такой момент. Мы с вами про катализатор поговорили, что ковид может стать неким катализатором социальных процессов. Но тут нужно понять про общественные настроения в связи вот с этим карантинным режимом самоизоляции. То есть многие люди четко делятся. Я вот сама, находясь в самоизоляции и изучая детальным образом социальные сети, поняла, что люди делятся на тех, кто говорит: да хватит, мне надоело, никто меня не остановит, хочу иду в магазин, хочу не иду, маску надеваю, не надеваю. Другие говорят, что мы все из-за вас умрем, потому что вы, значит, не слушаете и идете в парк гулять, например. И в итоге все в этот парк пошли. Хотя, с другой стороны, сказали бы, что если бы парки остались открыты, то не было бы такого столпотворения, как в Серебряном Бару, например, или где-то еще. Вот с вашей точки зрения, вот здесь вот социальная модель, она же тоже новая выстраивается какая-то в обществе.
Да, выстраивается новая социальная модель в обществе. В чем ее особенность? Дело в том, что власть, она сознательно разрушала горизонтальные связи между людьми. Это прослеживалось во всем. То есть подавление или подавление низовой гражданской активности, или попытка поставить это под контроль, жестко бюрократически регламентировать, как с волонтерами. Если общение какое-то с властью, то исключительно на сословно профессиональной вертикальной основе, как в случае, условно говоря, с Народным фронтом, да, где представители корпораций, социальных, имеется в виду, корпораций, и профессиональных, коммуницируют с президентом. Система горизонтальных связей, она в России, особенно в крупных городах, за последние 20 лет разрушена отчасти в силу естественных причин, в силу урбанизации, а отчасти в силу из-за усилий власти. И сейчас люди встают перед дилеммой. Либо ориентироваться на вертикальные связи, да, условно говоря, смотреть наверх, а что же будет делать власть. А если власть в своих действиях будет допускать слишком много ошибок, то эти действия будут признаны неудовлетворительными. Либо восстанавливать или формировать новые горизонтальные связи с соседями по этажу, по подъезду, по дому. Да, и, грубо говоря, договориться так, что можно выходить на улицу и гулять, но в этот период времени выходят одни 10 человек, чтобы быть на расстоянии друг друга 5 метров, в этот период времени другие 10 человек, чтобы соблюдать социальную дистанцию, не было столпотворения, как вы говорили, в Серебряном Бару. И есть шанс для того, чтобы произошла в силу неэффективности вертикальных связей и неэффективности или малоэффективности государственной машины стихийная горизонтальная самоорганизация граждан. У нас такое уже произошло в 90-е годы, когда люди помогали друг другу выживать. Но тогда государство не претендовало на активное участие, оно ушло куда-то там само и сказало: вы как хотите, так и выживайте.
А сейчас как может быть?
А сейчас вот большой вопрос, как государство на это будет реагировать, потому что тогда государство никак не относилось к низовой самоорганизации граждан, даже, может быть, позитивно, оно вообще само по себе было, граждане сами по себе. А сейчас власть и силовая корпорация, которая доминирует при принятии этих решений, она сама построена на строго вертикальных иерархических основах, и она с большой ревностью относится к формированию горизонтальных связей, она видит в этом угрозу и справедливо видит. Для нынешней политической системы сильные горизонтальные связи на низовом уровне – это угроза. И вот как к формированию таких связей, если это формирование начнется, пока не начинается, но пока мы в самом начале этого процесса вообще, связанного с реакции граждан на вот эти все эпидемиологические вещи, то есть пока они сейчас еще неделю или две будут осознавать сам факт, что эти ограничения в той или иной степени всерьез и надолго, а потом уже будут вырабатывать модель реакции.
И то вот есть даже в какой-то момент те самые правильные люди, которые говорили, что мой сосед неправильный, он пошел вокруг дома погулять с собакой или с ребенком, те же самые люди, условно, через пару-тройку недель тоже могут уже поменять модель реакции.
Ну, возможно, да, поменяет. Мы сейчас в начале этого процесса. Все зависит от того, какую модель будет демонстрировать государство. Если эта модель будет эффективной, то, может быть, людям и не понравится, точнее, не понадобятся горизонтальные связи. То есть изначально люди смотрят наверх, а что власть, что, как она будет помогать выходить из этой ситуации. Пока не ясно, окажется ли власть в нынешней ситуации эффективной или неэффективной, как решат граждане. Вот если она окажется, по мнению граждан, неэффективной, а это, наверное, такое мнение сформируется относительно эффективности, неэффективности либо к концу этой, либо точно к концу следующей недели, где-то через две недели, потому что вся эта история, она, конечно, вряд ли на неделю. Это тоже вот как бы первый шаг, чтобы население просто привыкло, поэтому сказали, на недельку, с 28 по 5. Там, я думаю, что это продлится все. Вот. Тогда уже население и будет реагировать. Как оно будет реагировать? Формировать горизонтальные связи, восстанавливать это пространство межличностного доверия, формировать новое или как-то по-другому. Время покажет. Но шанс появляется. И самая большая интрига, если брать политические аспекты всего этого, если начнут усиленно и быстро формироваться эти горизонтальные связи, как власть на это будет реагировать в условиях кризиса и как она будет реагировать в условиях после кризиса. Да, это вот как с частной торговлей во время Великой Отечественной войны. Люди во многом за счет этого выживали, за счет барахолок, и власть закрывала глаза. Потом война закончилась, и она эти все барахолки начала ликвидировать. Вот если такие связи будут горизонтально сформированы во время обострения эпидемии, и, допустим, власть будет закрывать на них глаза, потому что это будет помогать соблюдать порядок, там, спокойствие и все прочее. Что произойдет потом, когда эпидемия отойдет, схлынет?
Как будет власть еще
реагировать
нужно понимать
на эти горизонтальные связи?
Здесь еще нужно понимать, что есть тоже точка зрения, которую я неоднократно натыкалась, что коронавирус – это, в общем-то, ну, такое преддверие и некий заслон того, что нас ждет, например, осенью уже глобальный экономический кризис. Поэтому можно ли условно все то, что происходит, как долго можно будет сваливать на условный коронавирус, а сейчас не условный, а потом, соответственно, нужно будет что-то сделать, потому что нам прогнозируют некую даже там, подобие Великой депрессии, причем по всему миру.
Так в том-то и большая проблема, что эти два процесса, они идут параллельно, очень тесно переплетаются. То есть у нас и в российской экономике и проблемы были последние 10 лет. Для российской экономики, для населения, уходящие там, или ушедшие, ну, ушедшим оно станет там 1 января, да, 21 год. Уходящие десятилетия, это потерянное десятилетие. Мы, в отличие от всего мира, были фактически в депрессии, в стагнации. И у людей нет жирового запаса, который помог им, допустим, пережить обострение экономической ситуации после 2014 года. Тогда людей с экономической точки зрения, у них запасов на 2-3 года хватило. Вот. Поэтому нет этих запасов раз. Неблагоприятная ситуация в мировой экономике, которая была еще до этой эпидемии, два. Потом рукотворная ситуация с низкими ценами на нефть, основную ответственность за которую все-таки, извините, несет Москва, а там не саудовцы, как говорят наши чиновники. И плюс еще вся эта ситуация с эпидемией, она усугубляет ситуацию в мировой экономике. Россия является частью мировой экономики, как бы там ни говорили о суверенитете, не мечтали там сторонники автохтонного развития. Поэтому все это сложится в один пазл, там, в одну, я не знаю, косичку сплетется и все прочее, как раз к осени, потому что в режиме самоизоляции, да, бюджетные учреждения, у нас значительная часть бюджетников в стране, бюджетные учреждения более-менее смогут поддерживать уровень потребления своих сотрудников за счет бюджетных вливаний. А частный бизнес, мелкий бизнес уже пишет в соцсетях, что нас хватит на эту неделю, которую официально объявили, нас хватит, мы выплатили сотрудникам авансы, а на вторую неделю нас уже не хватит.
А там зарплата.
Бизнеса хватит там на месяц максимум, там, ну на два максимум, понимаете? Вопрос, как бы, вот эти люди что будут делать? А их не так в стране и мало. Вот, поэтому к осени это все выльется в один очень серьезный вызов. Конечно, спасти ситуацию сможет чудо, там опять цены на нефть, ну, минимум до 60 или до 100, но это вряд ли произойдет. Вот. Либо, как вариант, который власти рассматривают как реальный, это все-таки жесткое, тотальное администрирование, тотальный комендантский час, и вот все нынешние ограничения, это и даже те, которые будут дальше введены на этой неделе, это все цветочки по сравнению с тем, что может ожидать нас осенью.
7373-248, телефон прямого эфира. Я прошу звукорежиссера подсказать, есть ли у нас звонки. Если есть, то их принять. 7373-248 по коду 8495. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-925-88-88-948. Так, да, есть у нас звонки. Спасибо. 7373-248, слушаем вас. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот, Павел, вы упомянули прогноз, который дают медики. Вот интересно было узнать, каких медиков вы имеете в виду и где и в каких средствах массовой информации они дают прогнозы. Если вы имеете в виду медиков, которые выступают на телеканалах, в других средствах массовой информации, означает ли это, что эти медики лучше тех, которые докладывают реальную ситуацию президенту, включая военных медиков, вирусологов, в том числе такое мощное научное и лечебное учреждение, как Военно-медицинская академия Санкт-Петербурга.
Спасибо большое.
Да, что, спасибо за вопрос. Что касается медиков, в частности, есть институт Коха немецкий, который спрогнозировал, в каких СМИ, ну, я, по-моему, сам в РБК читал, но это широко разошлось по СМИ, поэтому не суть важно, это можно забить любой поисковик и посмотреть. Учреждение авторитетное, институт Коха и другие, в принципе, медики с этим солидаризуются. Говорит о том, что пандемия, скорее всего, будет продолжаться в течение 2 лет с некоторыми откатами. То есть вирус в силу своих особенностей при высоких температурах, ну, условно говоря, если они не очень высокие, засыхает, если очень высокий, но это только градусов 60-70, да. У нас таких естественных нет, он вообще уничтожается. Поэтому сейчас будет первый пик, апрель-май, там длительность этого пика будет зависеть в том числе от эффективности мер власти. Потом летом естественный спад, потом осенью новый пик, а дальше уже развитие ситуации будет зависеть от того, будет разработана вакцина к этому времени или нет, потому что врачи, которые этим занимаются, говорят, что если очень сильно повезет форсировать все процессы и обойти все бюрократические процедуры, там, которые предусмотрены международным законодательством, может быть, к концу года удастся эту вакцину разработать. Тогда следующий год он пройдет гораздо легче. То есть пик эпидемии все равно будет наступать, но уже будет вакцина. Если не удастся, тогда вакцина должна появиться середина или конец следующего 2021 года. И 2021 год пройдет примерно так же, как и 2020. А что касается, извините, военных медиков и вирусологов, ну, их точка зрения, по-моему, не представлена ни в каких СМИ. И я, честно говоря, ну, догадываюсь, и там краем уха слышу, что они докладывают президенту. Если бы они докладывали президенту гораздо более оптимистичную картину, чем тот же институт Коха, то у нас бы не было ползучего введения чрезвычайной ситуации. И мы сейчас находимся только в середине этого процесса. Патрули на улице мы, скорее всего, тоже увидим.
А тут еще стоит отметить, что, смотрите, слушатели нам присылают вот по поводу того, как страны справляются. То есть про Китай, я думаю, что вы сегодня слышали, что более-менее они уже там в Хубэе, в Ухане приходят, жизнь как-то налаживается. И вот 235-й увязывает это с политическими режимами. При социализме государство отвечало за достаток и благосостояние, а сегодня частный предприниматель за это отвечает. Боюсь, что они не справятся. То есть опять капиталисты виноваты.
Нет, здесь вот я в подобной дискуссии уже участвовал, и мы с коллегами, с которыми дискутировали, изначально находились на противоположных позициях, а потом пришли к одной точке зрения. Здесь зависит не от типа системы, социализм-капитализм, а от того, насколько система свежа, не застоялась и имеет обратную связь с гражданами, насколько она динамична. Потому что те системы, ну, как правило, это системы, ну, те, которые словно можно назвать демократическими, они справляются с этими вызовами. Самый яркий пример – это Тайвань, который действовал на упреждение. А те системы, которые, там, условно говоря, они формально демократические, там, выборы, все прочее, но они сильно прогнили, износились, они не справляются с вызовами. Вот яркий пример. Авторитарная страна, ну, условно авторитарная, Иран. Там происходят, судя по всему, очень нехорошие вещи, гораздо хуже, чем в России, даже в Италии. Вот. Другой пример, пожалуйста, Италия. Формально демократическая система, да и фактически неформально, фактически демократическая система, гуляй поле, там выборы, тотальная ротация власти, не получается справляться. Вот. Либо тогда уже другая Другой полюс – это жесткий, тотальный, абсолютно тотальный контроль, который тоже позволяет справляться с вызовами. Восточно-азиатский пример и просто азиатский пример – Китай. Удалось ему за счет жестких административных мер справиться. Здесь критерий не демократия, не там, капитализм, социализм.
А управленчество.
Там, или управленческая эффективность. Система застоялась, коррумпировалась, она покрылась мхом и не справляется с оперативными вызовами. Или нет, она динамична. Вот в Китае система, в принципе, динамична, потому что там система ротации руководства, каждые 10 лет она меняется, внутренняя конкурентная борьба действует. На Тайване действует. А в Италии система застоялась, в Иране система застоялась. Вот, к сожалению, российская модель, она ближе к итальяно-иранской. Поэтому посмотрим, как сейчас будут действовать эти самые ограничения, которые власть вводит и еще будет вводить в течение недели-двух. Как они будут исполняться и насколько они будут эффективными.
Еще интересный вопрос возникает у многих аналитиков. Мы чего сейчас будем наблюдать? Конец глобализации или все-таки перестройки существующих процессов? И что нас будет ждать? Условное черное зеркало, то есть как бы те вещи, которые сейчас, некоторые говорят, тестируются уже в обществе, они будут тотально потом внедрены или все-таки нет?
Вот с точки зрения среднесрочных и долгосрочных последствий, меня и многих коллег по цеху волнует именно это. Потому что складывается ощущение, что, естественно, никакого, несмотря на то, что государство закрывает национальные границы, никакого конца глобализации не наблюдается. Наоборот, глобализация получит новый толчок, новый импульс. Но это будет уже глобализация на цифровой основе. То есть есть идея глобальной цифровой платформы, и большой вопрос, кто будет бенефициаром всех этих процессов. Потому что у России мощностей, допустим, если брать Россию, моему России мощностей не хватит, чтобы все эти данные собирать и обрабатывать. А сейчас мы уже видим, форсированно пробрасывается идея о том, что необходимо с помощью цифры самоизолироваться, обеспечить свою безопасность. И уже вбрасывается идея, что наличные деньги – это зло, давайте уходить в безнал. Да, здесь активно выступает Сбербанк, который как раз выступает агентом цифровизации в стране, агентом создания цифрового государства. И вот эти вот факты, которые бесспорные, но которые раньше никто не замечал, да, действительно, наличные деньги – одна из самых грязных повседневных вещей в обиходе обычного гражданина. Ну, извините, с ними жили раньше, и ничего. И вирусы они разносили, и гриппы, и все прочее, и тоже ничего. А сейчас пробрасывается идея, давайте полностью отказываться от наличных денег. Поэтому возможные средние и долгосрочные последствия всех этих процессов с эпидемией, это как раз новый виток глобализации, но уже на цифровой основе. И Россия, скорее всего, как и в случае с первой глобализацией, которая провалилась, которая была форсирована в 90-е годы и к концу нулевых захлебнулась, она окажется на периферии этих процессов. И это очень серьезный вызов.
7373948, телефон прямого эфира. У нас есть еще пару минут, чтобы вас выслушать. Алло, слушаем, есть ли кто у нас на линии. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте,
это
пожалуйста.
Павел. Ну, да, вот по утверждению Делягина, там, Хазина, у правительства есть большие деньги, то есть от нефти в ближайшее там время, ну, прогноз на 6 лет планировался при $20, то есть от нефти пока не зависит. И вот это вот, и второе, что идея, что жестокость мер, вот этот карантин, там, штрафы, поможет как-то бороться с вирусом, но это, в общем, наивно, и, в общем, она как бы глупа, это чисто пропагандистская идея, это нужно как бы ее выкорчевывать из мысли людей, это никак не поможет. Только вот соблюдение дисциплины, чистота, там перчатки, маски, а вот жестокость мер, она никак не поможет спасти.
То есть она обратную волну, да, спасибо большое, обратную волну вызовет просто.
Ну, это вот о чем мы уже говорили, да, низовая самоорганизация, она позволяет соблюдать вот эту самую дисциплину. Грубо говоря, мы договариваемся подъездом и гуляем во дворике по 5 человек, чтобы дистанция была 5 метров, и никто никого не перезаразит. Вот. А что касается там жесткости мер, не жесткости, знаете, напоследок такое наблюдение. Заметьте, что сейчас все информленты, все СМИ транслируют в режиме онлайн, в режиме клипового сознания новости о том, сколько человек с коронавирусом заболело, умерло, выздоровело. Но практически не исчезла информация о том, сколько человек заболело, умерло и выздоровело в случае сезонного гриппа. складывается такое впечатление, что кто-то сознательно эту тему коронавируса продвигает в медиаполе, а чтобы у людей не было возможности сравнивать, а всегда же, чтобы опасность осознать, насколько она действительно опасна, нужно иметь какие-то маркеры для сравнения. Все другие маркеры из медиаполя убираются. Поэтому здесь, когда мы говорим о всех процессах, которые будут там форсировать или тормозить коронавирус, здесь нужно говорить не о коронавирусе как медицинском явлении, а о факторе коронавируса, то есть о медицинской эпидемии, которая преломляется СМИ, в первую очередь глобальными СМИ, в нужном кому-то ракурсе.
Спасибо большое, Павел, что были этот час с нами. Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. С вами была Евгения Волгина. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие, критичность мышления. А с вами я прощаюсь. До завтра.